Глава третья. В это время около 8 часов вечера начался чин соборования старца Назария. Осиротевший старец, похоронив друга своего, утлого старичка Анания, почувствовал необоримую тоску. Его потянуло из пустыни к людям. Он прошел тайгой много верст, шел долго, тяжко, шел звериными тропами и каким-то чудом остался невредим. Ни зверь не тронул, ни комар не выпил кровь. Выбрался на вольный тракт, занемог, увидал село. В первой же большой избе нашел приют. Живет неделю. Большой и темный лежит он на кровати под пологом. Возле изголовья на табурете стоит маленький игрушечный гробик. В нем можно схоронить лишь зайца. «Куда же ты пробираешься, старец праведный?» – спрашивали хозяева. «А пробираюсь я, куда перст Божий указует». «А зачем же ты гробок с собой несешь?» «Так надо, скоро большой человек умрет». Хозяева и приходившие крестьяне дивились словам Назария. Они давно и много слышали про старцев-пустынников, считали их праведниками, и некоторые даже бывали у них в пустыне. Они с интересом, причмокивая языком и вздыхая, рассматривали белый, тесанный из досок гробик с черным выжженным крестом на верхней крышке. Послышался бряк бубенцов. Подкатил на тройке ямских большой человек Андрей Андреевич Протасов. Он чувствовал себя скверно. Ему не хотелось останавливаться на земской квартире, где всегда проезжающий народ. Он сказал ямщику: «Подверни-ка к этой избе, кажется, здесь почище». Изба обширная, в 3 чистые горницы. Ему отвели светлую выбеленную комнату рядом с помещением старца. Рассчитывая ямщика, он сказал ему: «Подожди минутку, дам тебе поручение». Достал из бумажника телеграмму Прохора Петровича, врученную ему на той ямской станции, откуда он только что приехал. Подумал и написал ответ: «Весьма польщен вашим предложением, тяжко болен, принять не в силах, Протасов». И составил вторую телеграмму Нине: «Чувствую себя физически и душевно плохо, живу воспоминаниями о вашей доброте, в дороге утомился, дал себе дневку в попутной деревне, отсутствие общения с вами лишает меня энергии, шлю письмо». Телеграфируйте на железнодорожную станцию «Сосна». Всегда ваш, Протасов. Ямщик с телеграммами уехал обратно. Хозяин, дед Клим, с сивой бородой и лысый, внес Протасову ярко начищенный самовар, молока, масла, яиц. «Не прикажете ль, барин, еще чего? Сейчас печку затопим вам. Прогрейтесь не то. Вишь, сиверка сегодня». «Что за народ у вас там, гости?» «Нет, старец мается. Батюшка скоро прибудет с дьячком соборовать. Проходящий старец Назарий. Из пустыни он. С другим старцем в трещобе жили. Поп, соборование, молитвы о тихой смерти, ладан». Представив все это себе, Протасов вспомнил про свою болезнь и неприятно поморщился. «Я слыхал про этих стариков», — сказал он. «Мой техник даже встречался с одним из них в тайге». «А что, доктора у вас здесь не имеется?» «Нет, что вы, шутите? Какой же может быть в нашем селе доктор? Мы у знахарей больше пользуемся, да у бабушек». «А ты что, не можется, что ли?» «Нет, я так спросил». Дед Клим ушел. Протасов достал лечебник, достал лекарства, заварил сухой малины. Откупорил полбутылки рома. Он чувствовал жестокий озноб и общую слабость. Градусник показывал значительно повышенную температуру тела. Начал перелистывать лечебник, внимательно вчитываясь в текст. Но, судя по описанию, почти все болезни имели одни и те же признаки, и любой мнительный читатель, изучая лечебник, мог обнаружить в себе 40-40 болезней. Протасов с раздражением на самого себя и на лечебник закрыл книгу и стал прислушиваться к тому, что за стеной. Оттуда через щель двери доносились возгласы священника, вздохи толпы, тягучее, гнусавое пенье дьячка и всего народа. Протасов допил третий стакан малинового чаю с ромом и, разгоряченный, лег на кровать, впритык поставленную к топившейся печке. Закрыл глаза. Его сильно разжигало. Болезнь хозяйничала в нем. В голове гудело. Кровать покачивалась. Протасов прислушался. Священник что-то читал. Потом запел дьячок. Ему заунывно подпевали мужики и бабы. И снова возбужденное сознание Протасова заволокли грузные туманы. Ему представилось в бреду, что он тоже умер, что он лежит в гробу, что это его отпевают. Ему стало страшно, а потом приятно. Среди поющих голосов он услыхал голос Нины, и голос тот звучал большой скорбью. Вот диакон Ферапонт стал возглашать вечную память и подавился слезами. Заплакали бабы, заплакал весь народ. «Мамонька, а там лягушка в могиле-то!» Это паренек сказал, белоголовенький такой, с пухлой мордочкой. И резкий звук выстрелов. Опять подумал Протасов и закричал: «Не стреляйте, не стреляйте!» Но ротмистр фон Пфефер, подрагивая бачками, постучал пальцем о печку и сказал: «Дорогой мой, сожгите эти глупости!» Протасов очнулся, провел по вспотевшему лбу рукой. Печка ярко топилась. За стеной слышались всхлипы, рыдания. Священник выразительным тенором певуче возглашал: «Многомилостивый Господи, услыши нас, молящихся о страждущем рабе Твоем Петре». «Почему о Петре? Ведь старца Назарием звать?» – подумал Протасов, встал из гроба своего и на цыпочках подошел к неплотно прикрытой двери. Поводил глазами во все стороны. Был трепетный свет и волны голубого ладана. Народ стоял на коленях со свечами. Желтела риза, звякала кадильница. Дымки ладана, взмахи кадил, взоры толпы летели к ложу болящего. Смуглый, черноволосый, большебородый старец полулежал на кровати, опершись спиною и локтями о подушке. Он в белой рубахе, в руке зажженная свеча. Большие бровастые глаза широко открыты в пространство, навстречу дымкам, кланяющимся огонькам и вздохам. По вытянутым желтым щекам слезы. Пред священником на маленьком в белой скатерти столе большая глиняная чаша, до краев набитая зерном, горящая свеча и два стакашка с вином и елеем. А по бокам чаши воткнуты в зерно семь маленьких палочек, концы их обмотаны ватой. Священник взял одну палочку, обокнул в елей, помазал болящему чело, взял другую, помазал ему грудь. Протасов тихонько отошел от двери с каким-то горьким чувством. Все это показалось ему ненужной комедией, дешевым театром. Чепуха, чепуха, чепуха! Стал он бегать по комнате, то затыкая уши пальцами, то встряхивая горячими руками, как курица крыльями. Озноб не прекращался, ныли кости. В ушах гул, звон. В тяжелом душевном раздвоении, которое началось вот здесь, у ложа умирающего старца, болезненное сознание Протасова то цеплялось за ускользающую почву видимой реальности, за веру в себя, стойкий свой рационализм, то, усомнившись во всем этом, по уши погрязало в противной ему мистике, в нелепом сентиментализме. И вдруг он остро, словно ножом по сердцу, ощутил в себе смертельную болезнь. Не досадную простуду, подхваченную им в дороге, а удостоверенный врачами неизлечимый рак, который в полгода свалит его, как падаль, в яму. А я думал, что только начинаю жить. Нина, Нина, первая настоящая любовь моя. Ни Бог, ни сатана, ни даже ты, Нина, теперь не в силах спасти меня. И снова с отчаяньем. Чепуха, чепуха, никакого рака, чушь. Этот апперцепциус ничего не смыслит. Зеркало остановился, поднес к лицу карманный электрический фонарик. Из полумрака глянул на него умными черными глазами скуластый монгольского типа человек. Глянул, напыжился и вдруг загрустил глазами. «Ну что, брат Протасов, болен?» «Болен», — жалостно ответило зеркало. «Рак, кажется». «Рак», — ответило зеркало. «Что же, умрем, Протасов?» «Умрем», — дрогнув бровью, ответил в зеркале монгольского типа человек. Протасов горестно покивал зеркалу и подавленным шепотом продекламировал пришедшую ему на память песню Беранже. «Ты отцветешь, подруга дорогая, ты отцветешь, твой верный друг умрет». Ноги его, омертвев, задрожали, он присел на кровать, уткнулся лицом в подушку и, сухо перхая, заплакал. За стеной, вторя ему, как эхо, шумели вздохи, всхлипы. Около полуночи в кабинете Прохора Петровича началась перебранка и стук переставляемой мебели. Без подрясника в штанах и без пояса и черной рубахи огромный дьякон, подбоченившись, стоял среди кабинета, захмелевшим взором глядел на Прохора. В кабинете жарко, как в бане, дьякон взмок, косматые волосы растрепались, прилипли ко лбу. «Хоть ты и благодетель мой, а дурак, дурак, дурак!» Как петух на зерно потряхивал головой дьякон. «Кто женщину избил, барыню? Ты дурак! Кто духовную особу заушил? Ты дурак!» «Молчи, осел святой, бегемот, дьявол!» Шершавым в зазубренных голосом говорит Прохор, сидя по-турецки у камина на ковре, и тянется к бутылке. «А кто меня святым ослом-то сделал? Ты дурак! Я для кузнецкого цеха рожден, и батька мой кузнец, а ты прохвостина, Ирод, царь иудейский, вот ты кто!» «Молчи, молчи!» — пьет водку Прохор. «Ты, Арясина, забыл, что я буйный, вот вскочу и скусаю всего, уши отгрызу тебе! Попробуй, я тебя научу, как сумасшедшим быть! Я не рецептов твой! Я сразу вылечу, сразу в ум войдешь. Пальцы дьякона играют, а страшные, как у черкесца, глаза, поблескивая белками, угрожающе вращаются. Притворщик, черт, насильник! Прохор в бешенстве вскакивает, замахивается на дьякона бутылкой, но вдруг, исказившись в лице, валится на колени, опрокидывается на спину, грудью вверх, и, опираясь локтями, в пол шипит: «Ибрагим! Ибрагим! Ах, я Ибрагим, по-твоему?» И дьякон, скакнув к нему, хватает его за шиворот и, как собаку, бросает в угол. «Говори, кто? Ибрагим или дьякон? Говори, паршивый черт!» Медвежьей ступью лезет к нему пьяный Ферапонт, сжимая кулаки. «Будешь заговариваться, сукин ты сын, будешь?» Вобрав голову в плечи и не спуская с верзилы остановившихся глаз, онемевший Прохор, крадучись, бежит по стенке к телефону, опрокидывает по пути тумбу с канделябром, снимает трубку телефона, орет: «Люди, исправник, Ибрагим Оглы здесь!» Распахивает окно, кричит: «Казаки, стражники!» И от затрещины дьякона кубарем летит к камину. Дьякон за ним. «Убью! Не сумасшествуй!» — гремит дьякон, хватая Прохора за бороду и силой дергая ее вправо-влево. «Я тебе с микстуры вылечу! Узнавай скорей, сукин сын, кто я? Черкесец?» И еще крепче крутит его бороду. «Брось, Ферапошка, больно!» — вырывается Прохор и, вскочив, взмахивает над его головой грузным дубовым стулом. «Ага! Узнал, пьяный дурак, узнал!» И дьякон, обороняясь, выкинул вперед обе руки. Но стул с силой опустился, и два пальца левой руки дьякона хрустнув вылетели из суставов. Не чувствуя боли, он вышиб из рук Прохора стул. Прохор с налета ударив дьякона головой в грудь, как мельница, заработал кулаками. Дьякон, покряхтывая от крепких тумаков, сгреб Прохора в охапку. Прохор рванулся, дьякон завопил: «Руку, рученьку повредил ты мне!» Поджал левую руку с уродливо вывернутыми пальцами. Он правой рукой схватил Прохора за грудь и опрокинул его навзничь. Через момент красные, потные, рычащие от ярости, оба катались по ковру, перекидываясь друг через друга. «А ну, который, которого?» Падали с треском стулья, тумбы, этажерки. Сорвалось с гвоздей и грохнулось тяжелое зеркало. «Будешь с ума сходить? Будешь!» — грозил дьякон. Он грузно оседлал верхом Прохора и вцепился в его плечо железной лапой. «Будешь жену заушать? Будешь меня оплеухами кормить? Умри, сукин ты сын!» Прохор, вырываясь, увидел углами глаз в двух шагах от себя выпавший из штанов дьякона револьвер и трубку. Хрипя от натуги, елозя спиной и задом, притиснутый к полу, Прохор тянулся к револьверу. Заметив это, дьякон вскочил и нагнулся, чтобы схватить смертоносное оружие. Но Прохор, изловчившись, все так же лежа со всей силы двинул обеими пятками в зад Ферапонта. Дьякон мешком кувыркнулся через голову. В запертую дверь кабинета ломилась прислуга. Первая пуля жихнула мимо. Обезумевший дьякон шарахнулся к запертой двери. И один за другим в голову, в спину, три выстрела. Дьякон с грохотом выломал дверь и, сшибая лакеев, повара, дворника, побежал через залу с поднятыми руками навстречу спешившему врачу-психиатру, орал вне себя. «Вылечил! Вылечил!» Из его рассеченных губ, из разбитого носа, заливая паркет, обильно струилась кровь. Потом дьякон упал.